понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Если вам кажется, что что-то навсегда, то знайте, что навсегда ничего не происходит. Более того, то, что сегодня кажется незыблемым, уже завтра может потерять очертания, контуры, начать таять, как мираж в воздухе, чтобы растаять без следа. Я думаю об этом всякий раз, когда читаю ленту новостей. В 2014 году Российская Федерация и ее ставленники на территории украинского полуострова говорили, что национализация имущества, принадлежащего украинским собственникам, а также определенным крымским собственникам, она будет бесповоротной. И вот уже на этой неделе российское издание «Новая газета» опубликовало материал о том, что российское правительство поручило крымским чиновникам разработать механизм возврата национализированное имущество. То есть того самого имущества, которое когда-то принадлежало частным лицам или организациям, а затем перешло в государственную собственность после февраля-марта 2014 года. Вообще о решении российского правительства стало известно из ответа замминистра экономического развития Евгения Елина на запрос одного из депутатов Госдумы. Так вот, подробнее о том, какие объекты тогда, два года назад, в 2014 году в Крыму были национализированы, вы узнаете из справки, которую подготовили наши коллеги.
100 слов по теме.
Национализация украинского имущества в Крыму проходила с марта 2014 года по март 2015. Всего в перечень национализированного имущества вошло порядка 250 объектов. В частности, российское правительство Крыма присвоило себе пансионаты «Энергетик» и «Массандра», гостиницу «Крым», лечебно-оздоровительный комплекс «Айвазовская», украинского бизнесмена Сергея Таруты, а также все имущество бизнесмена Игоря Коломойского на территории Крыма. Также национализированы стратегические объекты, например, имущество украинского олигарха Рината Ахметова, которому в Крыму принадлежали компания «Крымэнерго» и крымский филиал компании «Укртелеком», присвоены России Ялтинская киностудия, компания «Крымавтотранс», местные автовокзалы и их инфраструктура, предприятие «Крымхлеб» и многие другие системообразующие объекты. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
100 слов по теме.
Ну, собственно, вот одна лишь цифра. Издание New York Times ранее оценивало общую стоимость национализированной Россией собственности после аннексии в 1 миллиард долларов. Вдумайтесь, 1 миллиард долларов. Это 9 нолей. Это 9 нолей. Это 9 нолей до запятой. Так вот, решение российского правительства, которое, собственно, поручило крымским чиновникам разработать механизм по как бы отмене этой национализации, оно вызывает огромное количество вопросов. Зачем? Почему? В отношении всех ли собственников бывших действует это распоряжение? Возвращаться собственность будет всем или не всем? А самое главное, почему так произошло? Что мы наблюдаем? И вот эти вопросы мы будем задавать сегодня двум людям. Во-первых, мы рады приветствовать у нас в студии Алексей Стародубов, глава Крымского экспертного центра. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и чуть позже к нам еще по телефону присоединится Жан Запрута, юрист из Крыма. Алексей, ну первый вопрос вам. Вот вы говорили еще до эфира, что изначальное решение о национализации в Крыму, оно не вызывало какого-то тотального единодушия в Москве. В той самой Москве, которая была архитектором аннексии.
Совершенно верно. Начнем с того, что любой бизнесмен, он мыслит четкими цифрами и пониманием потерь для его бизнеса. И если мы говорим о том, что попираются принципы, которые незыблемые принципы, в частности, принцип частной собственности, то мы говорим о том, что всей бизнес-среде наносится колоссальный вред. И здесь речь не идет о том, что после так называемой национализации, да и, собственно, первичная была аннексия, вы правильно заметили, и в последующем национализация появились экономические санкции со стороны Европы и США. Мы можем говорить о том, что вот этот вот поворот на восток, о котором говорит Россия сейчас, он как раз тоже ставит под большую угрозу потоки инвестиций, которые могли бы прийти, например, из Китая. Потому как, глядя на то, что происходит с частной собственностью в России, и восточные инвесторы потенциальные также точно будут относиться с недоверием к той стране, которая такое позволяет у себя на территории.
А какое дело, например, московской или питерской бизнес-среде до бесконечно далекого от нее Крыма и тому, что происходит там.
Но они-то так не считают. Они считают, что Крым — это часть их государства.
Да-да-да. А вот события, происходящие в Крыму, разве не по ним как-то резонируют?
Естественно, резонируют, поскольку если возможна национализация в Крыму, то почему она невозможна, например, в Ингушетии, либо в Тюменской области, либо в Красноярском крае? То есть сегодня приняло ли решение отдать все в Республике Крым, так называемой Республике Крым. А завтра вдруг захотят, чтобы управлял объектами неугодных олигархов российских, либо иностранных инвесторов, губернатор какого-то края. Почему бы и нет?
Ну вот, опять же, скептик задастся вопросом. Вот вы говорите о том, что, условно, если бы не было национализации, то инвестиционный климат был бы лучше. И в России в целом. А вот если бы не было национализации в Крыму, инвестиции в Крым пришли бы или не пришли бы?
Конечно же нет, аннексия была первичной. То есть мы же понимаем, что наша территория незаконно вошла в состав, фактически вошла в состав Российской Федерации. Поэтому говорить о том, что туда бы пошли инвестиции, безусловно, нет оснований. Но в целом для России, которая попала вот в такую экономическую ловушку для себя, осуществив вот эту самую незаконную аннексию в 2014 году, для них, конечно, выход из вот этой ловушки как раз он и сводится к тому, что, ну знаете, как усугублять еще тем, что национализировали предприятия, это просто забивать еще один гвоздь в свой гроб, извините.
Но тем не менее, вот мы стали свидетелями, что правительство России поручило крымским чиновникам разработать механизм возврата имущества и так далее, и так далее. Вот я цитирую вопрос об урегулировании ситуации с имуществом, находившимся в частной собственности на территории Крыма, рассмотрено на совещании правительства РФ. Правительством РФ в целях исключения нарушения прав граждан и организаций поручено Совету министров и так далее, и перечисляется по согласованию и перечисляется до 10 июня разработать и принять нормативно-правовые акты, которые определяют порядок и критерии принятия решений по обращению физических и юридических лиц по вопросу возврата частной собственности. Для вас такое решение было неожиданностью?
Ну, по сути, в принципе, я понимаю, что есть огромное лобби со стороны российских бизнесменов и со стороны заинтересованных лиц в том, чтобы отыграть назад эту национализацию. И я хотел бы вернуться больше к практическому полю. Да? То есть, если мы говорим о каких-то геополитических последствиях, то мы не должны забывать, что после передачи определенных объектов в распоряжение Совета министров, их по большому счету приобрести стало невозможно. В том числе речь идет вот в этом постановлении, то есть инициатива шла о возврате объектов в Крым Потребсоюза, в частности, 28 рынков назад в потребительские общества.
Вот, кстати, это важная тема. Насколько я помню, собственно, во время национализации, которая проходила на территории полуострова в 2014 году, там было ряд, условно говоря, собственников, которые лишались имущества. Во-первых, это ряд украинских крупных бизнесменов, таких как Игорь Коломойский, Сергей Тарута. Некоторые объекты, принадлежащие Петру Порошенко, были национализированы на территории полуострова и так далее, и так далее. Но при этом было вот действительно в том числе национализировано имущество Крымпотребсоюза. И у нас вот с нами на связи сейчас из Крыма крымский юрист Жан Запрута. Жан, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы знаем, что вы занимаетесь этой темой. Вот подскажите, это решение, которое вот прозвучало от правительства Российской Федерации с требованием к крымским чиновникам вот разработать механизм отмены национализации, это Крымпотребсоюз пролоббировал эту тему?
Ну, я думаю, что Крымпотребсоюз явился той каплей в ту чашу, которая уже переполнена. Поэтому, ну, не только это связано с Крымпотребсоюзом. В том числе я знаю, что правительство рассматривало вопросы Крымхлеба и Крымавтотранса и ряда пансионатов, даже больше 10. То есть практически достаточного количества частных объектов, которые, кстати, я вам скажу, не национализировала, а экспроприировала крымская власть.
Потому что не была выплачена компенсация?
Совершенно верно. Потому что, во-первых, процедуры нет в Российской Федерации, которая только федеральным законом должна предусматриваться. И да, основной момент – это полное возмещение.
Понятно. И если полного возмещения нет, то это тогда уже не национализация, а экспроприация.
Совершенно верно.
А скажите, а вот Совершенно что вот Нью-Йорк Таймс оценивала суммарно объем национализации в 1 миллиард долларов? Говорила, что вот как бы активы на такую, ну как бы такой стоимостью, стоимостью суммарной в 1 миллиард долларов, они тогда сменили своих собственников. И вопрос возникает, а мы слышали про публичную приватизацию санатория Фарос, который когда-то принадлежал группе «Приват», которая подконтрольна украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому. Но, по-моему, вот как бы из публичных таких мероприятий вот продажа санатория Фароса аукциона была единственным. А что с остальным имуществом? 28 рынков, которые принадлежали Крымпотребсоюзу, Крымхлеб и многие-многие другие активы, которые принадлежали украинским и крымским собственникам. Что с ними? Какая у них судьба?
Ну, я вам скажу, что относительно санатория Фарос, то по моей информации, он не прошел в той связи с национализацией. Там были включены другие механизмы по фонду защиты вкладчиков, по судебным решениям. А вот то, что вы спрашиваете, куда эти объекты делись, они никуда не делись. Они просто перешли в хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям, рынки в частности и многое там другое имущество. От Совета министров было передано муниципальные органы, и уже муниципальные органы создают муниципальные унитарные предприятия, куда передают это имущество. И сейчас всем этим занимаются ГУПы, так называемые МУПы.
То есть, можно ли говорить о том, что тут есть какая-то коррупционная составляющая? То есть, с одной стороны, вот как бы экспроприировали имущество, по логике его нужно кому-то продать, а деньги, вот условно говоря, распилить. Или поставить на управление этим имуществом своего собственного подконтрольного человека. Вот при таких схемах я вижу коррупционную составляющую. А она там есть, вот на ваш взгляд?
Ну, смотрите, в такой вот ситуации коррупционная составляющая может быть только в догадках, да? Коррупция – это когда действует чиновник в своих интересах, либо в интересах третьих лиц для своей выгоды. Здесь, передавая имущество в ГУПы и МУПы, в принципе, не может быть никакой коррупционной составляющей, так как это государственные, фактически, муниципальные предприятия, которые работают, ну, на нужды города, Крыма, там, и так далее. Единственное, что здесь есть, так это, на мой взгляд, ошибка в экономике. Не может государственный сектор быть рентабельным вот в этих сферах, в которых имущество было экспроприировано. Поэтому сейчас это не секрет, что большинство ГУПов, ну, скажем, не большинство, но значительное количество ГУПов уже на стадии банкротства находится. И это говорит о том, что это имущество неэффективно используется, ну, попросту...
Понятно. То есть это вопрос как бы в этом смысле такой стратегического видения. А еще последний вопрос. Ну, вряд ли правительство Российской Федерации принимает решение, исходя из интересов, например, Игоря Коломойского или Сергея Таруты. То есть у меня все-таки вот возникает вопрос, а кто же, собственно, стал лоббистом того, что на самом высоком федеральном уровне в Москве озаботились вопросами вот отмены той самой экспроприации, о которой вы вначале упоминали?
Ну, знаете, вообще проблема постсоветского пространства – это руководствование не законом, а политической целесообразностью, да, каких-то преследований целей, которые известны только высшему руководству. Этим грешит и Украина, и Россия, и Беларусь, и все остальные. На мой взгляд, была какая-то политическая необходимость, целесообразность поступить вот таким образом, то есть отобрать все имущество. Сейчас, вероятно, другая существует какая-то целесообразность о том, что все-таки надо это что-то вернуть, потому что, ну, это и нелогично, и несправедливо, самое главное, незакон. Поэтому такие, на мой взгляд, шарахания и происходят.
Ну хорошо, и, допустим, вернут эти 28 рынков Крымпотребсоюза, вернут там этот Крымхлеб. А что изменится после этого, на ваш взгляд? Это даст какой-то эффект?
Ну что изменится? Во-первых, восстановится закон о том, что частная собственность будет возвращена их законным владельцам.
Да.
Ну, я скажу так, что, ну, я всегда такой позиции придерживался. Если это будет осуждено, то есть как неправомерное действие, то, естественно, должны быть какие-то последствия. Там, уголовного, административного, там, служебного какого-то там характера.
По отношению к тем людям, которые ее инициировали.
Ну, конечно, которые это делали. Но ведь я не думаю, что в администрации президента давали указание отбирать рынки. Но это абсурд.
Ну, ну понятно, что это принималось на местном уровне.
Да, да. Ну, надо ждать оценку таким действиям. Иначе эти действия могут повториться в будущем не в Крыму, в Краснодарском крае, еще где-то.
А с имуществом украинских олигархов будут какие-то подвижки, на ваш взгляд?
Смотрите, я вот разговариваю с людьми, скажем так, с материка, с Москвы, да? Они не разделяют людей. Вот Коломойский, Тарута, Запрута или еще кто-то. Для них есть просто вот граждане, и все права нарушают. Поэтому они тоже как бы к этому очень скептически относятся, когда тут начинают делить. Там, украинцы, русские, там, кто-то там с Украины, интересы, когда начинают инсинуации плести, а как они привели, украли там в свое время, там, ну, такое, понимаете?
Понятно.
То есть, люди с Москвы этого не воспринимают. То есть, если вы хотите в чем-то обвинить, пожалуйста, приговор суда. Если нет, тогда о чем можно вообще говорить?
Понятно. Спасибо за то, что нашли время прояснить нам ситуацию. Жан Запрута, крымский юрист, нам помогал разбираться в том, что было, и в том, как видят в Крыму, собственно, вот решение правительства РФ пересмотреть итоги экспроприации. Мы продолжаем разговор с Алексеем Стародубовым, главой Крымского экспертного центра. Алексей, а вот на ваш взгляд, ну окей, ну, допустим, отменят эту экспроприацию, итоги экспроприации, вернутся рынки Крымпотребсоюзу, там, объекты собственникам, детям мороженое, бабе цветы. Дальше-то что?
Смотрите, я бы немножко разъяснил, что произошло на примере рынков. Когда речь идет о Крымпотребсоюзе, то мы должны понимать, что приобретать рынки у Крымпотребсоюза значительно проще, нежели у муниципального органа. То есть, когда городской совет управляет рынком через муниципальное предприятие, то взять его и приватизировать, ну, говоря простым языком для радиослушателей, взять его и приватизировать будет значительно сложнее, нежели договориться с собственниками, с пайщиками Крымпотребсоюза. Поэтому лоббизм в этом случае сводится к тому, что люди, заинтересованные в том, чтобы приобрести крымские рынки, также заинтересованы в отыгрывании этой самой вот национализации назад.
Понятно. То есть, условно говоря, это может быть интерес не столько Крымпотребсоюза, сколько опосредованный интерес тех людей, которые бы хотели потом у Крымпотребсоюза эти рынки приватизировать уже по закону.
Совершенно верно. Я хочу вам такой небольшой экскурс в прошлое сделать. Когда Крым был украинским, и фактически мы контролировали свою территорию, то вопрос вокруг рынка, он все время возникал и возникал остро. То есть, например, Ялтинский рынок, который был муниципальным. Очень многие инвесторы были заинтересованы в том, чтобы его сделать частным, приобрести его у муниципалитета, у Ялтинского муниципалитета. Поэтому это объекты, которые приносят живые деньги, это объекты, которые, в которых заинтересованы потенциальные инвесторы, потенциальные бизнесмены, собственно, которые есть в Крыму. И они всегда были интересны и интересны на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что вот то, что локомотивом стал Крымпотребсоюз и отыгрывание схемы назад, просто изучили, поняли, что договориться с определенной группой людей значительно проще, чем коррумпировать, совершенно верно, чем коррумпировать местную власть, создавать какие-то непонятные схемы, которые также будут ставиться под сомнение любым аудитом, понятно, насколько законно это было приобретено. Так что здесь все очень просто.
То есть я, условно говоря, девушку ужинал, уже собрался танцевать, а тут привел ее кто-то, увел в гарем, и я теперь по суду пытаюсь ее вернуть обратно для того, чтобы дотанцевать. Понятно. А вот вы знаете, любопытно еще, мы нашли комментарий по поводу законности национализации или незаконности. Еще год назад произошел отличный диалог между Михаилом Чалым, это депутат подконтрольного Кремлю Заксобрания Севастополя, и, собственно, Сергеем Миняйло, это российский губернатор Севастополя. Давайте послушаем.
Мнение.
Национализация в Российской Федерации согласно статье 235 Гражданского кодекса Российской Федерации должна проводиться в порядке, предусмотренном соответствующими федеральными законами. Точка. Так как в настоящий момент такой федеральный закон не принят, национализация в России проводиться не может.
А по какой конституции, да, мы с вами вернулись, или по какому закону мы с вами вернулись в Российскую Федерацию? Раз. Второй момент. А по каким законам мы до сегодняшнего дня живем?
Мнение.
Вот по каким законам живет Сергей Миняйло, мне до сих пор непонятно. И любопытно, что он подчеркивает незаконность вообще, собственно, смены флагов в Крыму. И на этом основании говорит, ну, раз уж мы сняли голову не по закону, что ж теперь по волосам-то плакать, которые тоже не по закону оказались. А вот вопрос к вам, Алексей. Вот, опять же, возвращаясь к имуществу украинских ВИПов. Вот Сергей Тарута, ну, понятно, допустим, Игорь Коломойский, там еще история про Приватбанк и так далее, и так далее. И там, условно говоря, который ушел из Крыма, в Крыму решили национализировать его имущество, чтобы компенсировать за счет его продажи вклады крымчан. И, ну, вопросы к этой юридической процедуре, но там хотя бы что-то есть. Ну, и было имущество Сергея Таруты, которые тоже национализировали дачу и так далее. Вот с имуществом украинских бизнесменов, которые отжали в Крыму, что будет, на ваш взгляд?
Ну, вы слышите риторику сегодняшнюю. То есть, когда мы говорим о Крымпотребсоюзе, то это какие-то объединения, то есть это не касается персоналей. То есть здесь давайте будем рассматривать, проводить денационализацию, возвращать это все назад, и потом дальше будем все распродавать. Когда речь идет о активах Петра Порошенко, Рената Ахметова, Сергея Таруты, Константина Живаго, то здесь все категорично, и все конкретно говорят, что никакого возврата Крымэнерго, например, быть не должно. То есть возвращаем в Крымпотребсоюз, но не возвращаем Крымэнерго. Так вот я хочу сказать, что нельзя быть наполовину беременным в этом случае. То есть если национализацию они отменяют, то тогда, значит, отменять должны по всем объектам, в том числе и по лицам, которые являются бенефициарами конкретных промышленных объектов. И также небольшой комментарий по поводу убытков, которые понесли украинские физические лица, юридические лица в связи с вот этой незаконной национализацией. Я думаю, что цифра в 1 миллиард долларов, она очень-очень сильно занижена специалистами «Нью-Йорк Таймс». Если взять завод «Заливы», если взять «Крымэнерго», это уже будет миллиард, я уверен.
Ну, вот
плюс
говорят...
еще рынки, плюс еще «Крымтеплокоммунэнерго», это монополисты. То есть эта сумма, я думаю, что в несколько раз больше, чем 1 миллиард.
Я помню просто, что только украинский Нацбанк подал иск Российской Федерации международной арбитражи где-то на 500 миллионов долларов, а группа «Приват», собственно, подконтрольная Игорю Коломойскому, насколько по разным слухам, вот сумма, объем ее иска к Российской Федерации за национализированное в Крыму имущество, за отобранное в Крыму имущество, доходит до 5 миллиардов долларов, якобы. Поэтому я согласен с тем, что цифра в 1 миллиард, она довольно-таки скромна. То есть, давайте я подведу итоги, а вы меня поправите, где я не прав. Изначально, собственно, вот под горячую голову в 2014 году, когда в Крыму было абсолютное правовое поле, когда он даже российским законам еще не подчинялся в полной мере, местные чиновники решили порубать шашкой и забрать имущество под свой собственный контроль. Это касалось как имущества частных лиц, украинских бизнесменов, так и в том числе имущества, например, Крымпотребсоюза. Спустя два года, я так понимаю, что Крымпотребсоюз, в собственности которого до национализации входило там те же 28 рынков и много других лакомых для в контексте приватизации кусочков, оно в итоге, возможно, смогло пролоббировать через какие-то группы влияния в Кремле вот решение правительства о том, чтобы сделать вот откат от этой экспроприации, которая случилась на наших глазах в 2014 году. И, возможно, как бы вполне возможно, что после того, как эти, например, 28 рынков вернутся к Крымпотребсоюзу, через какое-то время в той или иной форме они обретут новых собственников через приватизацию. И получается, что в этом случае мы имеем такой себе имущественный конфликт. Но при этом украинским собственникам рассчитывать на возврат собственного имущества, которое у них было отобрано, там, Игорю Коломойскому, Сергею Тарусе, ну, наверное, в рамках, как минимум, этого решения было бы преждевременно. Правильно я понимаю?
Правильно. Единственное замечание, что я не хотел бы говорить о лоббизме со стороны Крымпотребсоюза. Я говорил о лоббизме со стороны российских бизнесменов, которые заинтересованы в этих самых 28 рынках.
Чтобы потом
их выкупить, да. Совершенно верно, выкупить у Крымпотребсоюза, у членов Крымпотребсоюза.
Слушайте, мне вот знаете, что больше всего интересно? Мне сейчас интересно было бы посмотреть на лицо Сергея Аксенова и тех людей из его окружения, которые думали, что их решение, как решение Владимира Путина, необратимо. И знаете, в чем беда? В том, что решение Владимира Путина тоже обратимо. Мы это неоднократно наблюдали, когда в один год он делает одно заявление, а спустя какое-то время делает другое. И кто знает, какое заявление сделает о судьбе украинского полуострова Владимир Путин в ближайшие несколько лет. Я думаю, что мы все понимаем, какое. Вопрос просто в сроках. А мне остается поблагодарить Алексея Стародубова, главу Крымского экспертного центра. Спасибо, что нашли время.
Спасибо вам.
Друзья, это были Крым Реалии. Но когда мы говорим о самих себе, мы никогда не говорим о прошедшем времени, потому что Крым Реалии есть, были, есть и будут. Поэтому слушайте нас завтра в 8.35.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.